Парафейник Максим, несослужение в церкви города Железногорска. Я прочту два текста из Ветхого Завета. Эти слова, по-видимому, были сказаны одним человеком, но записаны в разных книгах. Книга Притчи, 24 глава, 13-14 стихи. «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». И второй текст из книги «Екклезиаст», 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Какое слово общее для первого и для второго текстов? Я сразу оговорюсь, что не дословно одно и то же слово повторяется, не точно, но суть та же. Я еще раз, может быть, трудно было внимание сосредоточить, еще раз напомню. «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей». Это в первом тексте. А во втором: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей». «Ешь» сказано в первом тексте, «да вкушает» сказано во втором. Многие молодые люди боятся Библии, потому что, как они говорят, в Библии очень много запретов. Библия полна словами «не делай», «не дотрагивайся», «не смотри», «нельзя», «не положено». Но хочу сказать, что есть такие тексты на самом деле, бесспорно, но немало в Библии текстов противоположных, подобных тем, которые только что прозвучали. «Ешь, делай, испытывайте, вкусите» и прочее. И не нужно бояться Библии как книги запретов и каких-то ограничений, потому что на самом деле Библия дает возможность выбора. Да и тот текст, который сегодня предложен для размышления, слушаемся. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Это слова Моисея, обращенные к народу. Моисей предлагает народу жизнь, это понятно. Но он говорит: «И смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Нам, может быть, удобнее было бы понять так: «Я предложил тебе жизнь, а дьявол предлагает смерть. Я тебе заповедую благословение и запрещаю тебе ходить на пути проклятия». Но нет, Священное Писание нам дает такую свободу: «Делай, что считаешь правильным. Предлагаю тебе жизнь», и из тех же уст звучит: «Предлагаю смерть». Хотя есть направление, есть, конечно, ориентация, но мы сами прекрасно понимаем, в чем жизнь и что может служить нашему неблагословению в жизни. Мы во многом уже духовно просвещенные люди, а эти тексты все-таки нас как-то отрезвляют. «Ешь, сын мой, мед», — говорит Соломон своему сыну. Кстати, кто был сыном Соломона? Роваам. Ну, каким хорошим был наставником отец, вот, к сожалению, сын не очень-то впитал эту мудрость и быстро расточил ее. Может быть, какому-то другому сыну это было адресовано, но не в том суть. Бог нам дает возможность вкусить и предоставляет такой выбор: или то делай, или это, и там ешь, и здесь да вкушает, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да, делай. Кто ж запретит, кто свяжет руки? Сегодня свобода, сегодня возможность определиться, но Бог никогда не оставляет в неведении, всегда дает и конечную цель. Я бы хотел говорить об истинной сладости, о том, что называет Священное Писание усладой для духа или удовольствием. Есть несколько текстов, которые нас прямо ориентируют и помогают определиться в духовном мире, что является истинным питанием, полезным, а вместе с тем приятным. Не нужно думать, что Библия нас хочет ограничить и лишить чего-то. В Библии есть описание сладости общения с Богом. Автор послания Римлянам, апостол Павел, это так изъяснил такими словами: «Во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем». Для некоторых христиан сегодня это закрытая тема. Библию они читают по распорядку, но найти удовольствие в общении с Богом для них представляется невозможным. Кто-то это делает, хорошо хотя бы так, но все-таки таких христиан мне немножко жалко, потому что закон Божий – это чудесная книга. Давид говорит: «Открой очи, и я увижу чудеса закона твоего». Здесь много откровений, которые веселят сердце, которые просвещают, и удивляешься: ну надо же, Господь еще вот эту сторону мне показал. Когда мы сверяем Священное Писание с Ним же самим, один текст с другим, в этом величайшее наслаждение духовное. Для кого-то это закрыто. Кто-то сегодня ищет общение других. Во втором послании Иоанна, 9 стих, я прочту: «Всякий, приступающий учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Слово «учение» для школьников, для студентов какое-то очень знакомое и сразу ассоциируется с нагрузкой, с экзаменами. Учение, значит, нужно какое-то напряжение выдержать. И когда речь идет об учении Христовом, то тоже какое-то внутреннее, напряжение, что ли, как будто это бремя какое-то для души. Возможно, и так. Христос говорит: возьмите бремя мое, но оно легкое, оно же не тяжелое. Это добровольная подчиненность воле Божьей. В этом же наслаждение для нас, когда мы изучаем Священное Писание в том, чтобы понять волю Божью, как поступать в каждом дне. В этом удовольствие для духовного человека, когда учение Христа изучая, мы видим Его самого, как Он поступал. Нам очи открываются: Господи, я хочу так жить, как Ты жил. Когда читаем Нагорную проповедь, сколько здесь жемчужин, сколько прекрасных наставлений, каждое слово – это драгоценность. Для кого-то это закрыто. Кто-то не видит в этом красоты и сладости и отправляется на другие поля. Вот попадает мне в руки книга, которую читает христианская молодежь, называется «Человек Слова». Книга о меннонитах. Я привел ее как одну из многих, друзья. Чем сегодня полны полки молодежи? Братья вообще мало что читают, сестры читают очень много. У них больше времени свободного, они любят читать. Но что читают, друзья? Мне стало стыдно. Я узнал, что и наша молодежь это читает. О меннонитах вроде бы повествуется, но в каком свете? Они представлены, это крайне строгие менониты, амиши, представлены в таком свете, что вся их жизнь состоит из запретов. Даже электричество нельзя использовать в быту. Они ездят на повозках, на лошадях. Такие, кажется, серьезные, строгие. Но вместе с тем, такие добрачные отношения. Вот вроде бы нам родители не разрешают встречаться, обмениваются парень с девушкой. Ну как жаль, вот мы в такой строгой церкви, вот нам это нельзя. И прочее, такая одежда у них длинная, ну вот так у них принято, ну как бы с сожалением. Я думаю, неужели автор хочет меннонитов как-то высмеять, ну показать, что они такие лицемеры, а на самом деле в жизни у них все хуже. Нет, автор очень искренно делает вывод, потому что меннониты – это такие же люди, как мы, такие же простые, он себя имеет в виду, автор. Такие же люди, у которых есть чувства, и вот они влюбляются, вот они обмениваются. Этим всем питается молодежь. Такие книги друг другу рекомендуют, передают из рук в руки, заказывают, покупают. А как это далеко от учения Христова? В этом только мнимое наслаждение, ну вот проследить за чьей-то судьбой, так увлечься. Кажется, ты вместе с этим героем влюбился, и там вот разбитое сердце, а потом другой здесь нашелся, который полюбил эту девушку. Ну и такие истории, ничего духовного, никакой глубины. Этим ли Священное Писание призывает нас питаться? Ну а впрочем, сестры, можете читать такие книги, можете питаться этой пустотой, но знаете, нет, не обязательно, что в вечности там суд или как-то Бог вам это сочтет. Уже здесь в жизни будете пожинать. Подойдет серьезный брат с предложением, а у сестры совсем другой образ. Она же читала книги, представляла, что вот он такой будет. И еще в этих книгах очень часто поощряется, вот если девушка влюбилась, то нужно дожидаться, чтобы именно тот молодой человек сделал предложение. А тут другой подходит. И как же так? Я же того люблю. Как мне теперь быть? Чувства растрачены. Дьявол обокрал. Да, читайте. Можете читать. Никто не запретит. Не придет к вам ревизия, полки ваши проверять книжные. Для всех свобода выбора. Но помните и знайте, что есть и другая пища, есть истинный мед. Как мы прочитали, Соломон говорит: «Ешь, сын мой, мед, потому что он сладок». Таково познание мудрости для всякого, кто ищет ее. Эта пища глубокая. Говорят нам: «Ну что в братстве выходит одна художественная книга за год?» А остальное что? А вот недавно вышла книга «Сокровенное общение с Богом». Такое я читать не могу. Это для богословов, это для проповедников. А напрасно, друзья. Напрасно такие серьезные книги вы оставляете без внимания. Да, здесь нужно старание приложить. Здесь нужно какое-то усердие. Но в этом польза. Если вы духовно хотите расти, то нужно к этому и старание прилагать. И быть более разборчивым в отношении пищи. Написано еще, что сладостным является для христианина: «Пойте Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Когда звучит подобающая хвала, то это приятно и слушающим, и исполняющим. И те, кто поют и участвуют в оркестре, и у них зажигается сердце. Ну, слава Богу, вот получилось хотя бы отчасти, вот чего Бог достоин, воздать Ему подобающая хвала. С одним молодым человеком беседую, он из христианской семьи, но никак не решается, что тебе мешает вступить на путь христианский. Опустил голову, потом признался: «Я люблю музыку». «Ну так в чем же дело? Вот сколько музыки». «Нет, я не такую музыку люблю». «А какую?» «Хип-хоп, рэп, там всякие это направления». И так ему трудно расстаться. В принципе, это примитив. Это специально было разработано такое направление, минимализм, ну, в музыке такого легкого потребителя, широкого потребления, когда из 2-3 нот составляется мотив, он многократно обыгрывается, там какие-то реплики вкрапляются. Ну, есть и с христианским текстом вы такое могли бы встретить где-то. Ну, никак он расстаться. Ну, вот это, ну, музыка, да, ну, это как бы для него это не музыка. А вот то что-то такое ценное, ради чего он не готов встать на путь христианский. Как мне это странно. Когда я только вливался в музыкально-хоровое служение, тоже хотел разобраться, уж не слишком ли строго наши руководящие братья, ну, в отделе музыкально-хоровом, ну, что слушать рекомендуют, что исполнять, может, как-то и шире бы можно, вроде и так неплохо, и эта звукозапись неплоха, и этот альбом так привлекательно звучит, не слишком ли узко? Меня эти вопросы тоже интересовали, потому что я, как и вы, был в молодежи тогда. И ответы я искал и в Священном Писании, и в советы с братьями. Но только один маленький аргумент я вам приведу, что меня утвердило в правильности этого пути. Я беседовал с братом, который в прошлом был наркоманом из Одесской области, нет, из Ростовской области. И поинтересовался: «Виталий, какую музыку ты слушаешь?» «То, что в музыкально-хоровом отделе выпускается, одобряется». «Ну, а какие у тебя вообще взгляды на музыку раньше были?» «О, раньше наркотики и рок – это неотделимо. это в одной упряжке. А как же ты смог все это переосмыслить? Ну, говорит, знаешь, я тоже к этому шел не сразу, к выводу. Я разные слушал, но я понял, что музыка МХО дает духовные силы. Я это, говорит, чувствую в жизни очень определенно. И для меня это свидетельство немаловажно. Потому что вы можете только представить себе, что такое человек, кто такой человек, вырвавшийся из этих сетей. И он сегодня говорит, да, эта музыка, через нее испытываю духовное благословение. Она мне дает духовные силы. А впрочем, друзья, слушайте, что вам нравится. Какие у вас кассеты стоят в машинах или диски, не меняйте их, можете их дальше слушать, но знайте. Нет, не в вечности вас Бог будет карать за это. Уже здесь вы будете пожинать, когда пришел день испытания, нужно духовную силу показать, а ее нет. Когда вы ищете общение с Богом, стремитесь к этому, а у вас музыка эта звучит в ушах, она не пустит вас до этой глубины, не допустит. Она выхолащивает и делает легким все духовное. Ну, как Моисей сказал, я тебе предложил то, предложил другое, а избирать тебе. Есть сладость общения, о ней тоже говорит Священное Писание. Сладость общения со святыми, когда темой наших разговоров является сам Бог, дело Его. Когда мы даже о земных вещах разговаривая, имеем в виду какие-то цели более высокие. Но мы же с вами обычные люди во плоти, и о чем-то материальном нам тоже свойственно поговорить, обсудить, но все равно все это вращается вокруг центра Христос. И все это становится в такой подчиненный ряд, когда в центре Бог, служение Ему, и потом нужно и то успеть, и об этом узнать, и это расспросить. Но когда центр смещается в сторону земного, и мы ни о чем другом не рассуждаем между собой, как о модах, об одежде, о технике, о земном, и когда вдруг кто-то задал вопрос, а как вот этот текст Писания, все так повернулись в его сторону, плечами пожали, нашел о чем поговорить, ну надо же, такой неуместный вопрос, вот этого мы никак здесь не ожидали, то в христианской среде, друзья, думаю, вот такие общения, они нас опустошают, что это питание медом духовным назвать невозможно. Ну, а впрочем, общайтесь, как вам нравится. Впрочем, если вас устраивает такая форма общения и такие цели в жизни, ну, пусть будет так. Это ваш выбор, это ваше решение. Ну, знаете, ничего другого не скажу, кроме того, что мудрый экклезиаст сказал. Знаете, что есть... Потом ваше будущее, ваши ориентиры, вы захотите большего в жизни, но из пустоты что-то больше не выйдет. Чего нет, того нельзя считать. Есть притча, которую рассказал Христос о строителе башни. Ее вспоминают не так часто, наверное, как другие притчи Христа. Но все вы ее, конечно, знаете. В Евангелии от Луки рассказывается о том человеке, который захотел выстроить башню, и кто на месте такого человека не стал бы сперва рассчитывать все, определить свои возможности, и потом только возьмется за строительство. Да, разумно, сказал Христос, правильно. И мы эту притчу применяем в быту, в жизни, когда что-то предстоит такое... сделать, мы друг другу подскажем и напомним, ты же смотри, рассчитай. Но что имел в виду сам Христос, когда приводил этот пример? Хочу на это обратить внимание, а затем призвать к молитве. Вот после того, как он рассказал о башне, потом о человеке, который на войну собирается идти, и тоже он прежде сосчитает свое войско, посмотрит на войско противника, и пока есть время, еще одумается, может быть, что-то изменит. И соединяющее слово «так». «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Оказывается, не имел в виду Христос здесь наши расчеты в поездке, в строительстве, когда кто-то какие-то планы для себя строит. Это может быть и правильно на своем месте, но в какую-то там третью очередь. А первый смысл, о чем говорил здесь Христос, когда призвал рассчитать, взвесить и оценить, Он говорит так, подобно этим людям, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего», отрешиться от всего. Это же сложно. Это же нагрузка. Да это невозможно. Отрешиться от всего. Да, Христос говорит, а вы вот посидите и подумайте, а вы вот взвесьте. Отрешиться, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Но тебя никто не заставляет, конечно. Выбор в твоих руках. Не можешь отрешиться от всего? Ну, пожалуйста, живи дальше половинчатой жизнью. Живи, если тебя это устраивает. Так Священное Писание говорит, просто определяя. Вот два текста прочитаны. Первый из книги притчи, да? «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, это познание мудрости». И второй, «Да вкушает сердце радости, только знай». Но в первом случае это звучит как приглашение, как призыв, а во втором случае – как допуск. Конечно, хотелось бы всем нам, чтобы взвесили и отрешились, и стали учениками Христа, настоящими, не по названию, по сути, чтобы были готовы ради Христа оставить все в любую минуту. Мы не зовем к аскетизму, к таким крайним формам отрешения – нет, но возложить все на алтарь, быть готовым пожертвовать ради Бога всем в своей жизни. Вот это, наверное, то, о чем говорил Христос. А может, кто-то не готов. А может, кто-то сегодня торгуется, с плотью и кровью советуется. Пойти на этот путь или нет, начинать это строительство, идти ли в эту войну. Друзья, если мы будем смотреть внутрь себя, сколько у нас сил, а потом на врага нашего посмотрим, конечно, нам нужно только капитулировать и сдаваться. И никуда, ни в какой духовной войне речь, у нас никаких сил нет. Но когда мы посмотрим, что тот, кто с нами, намного больше того, кто в мире, что за нами, я не говорю о легионах ангелов, а тех небесных жителях, которые в любую минуту готовы прийти на помощь, так с нами сам Господь. Вот в чем наше преимущество. А значит, стоит и строительство башни начинать, и в духовную войну вступать. Есть смысл, только это все нужно взвесить прежде. Это нужно оценить то, что Бог предлагает сегодня, и что есть в этом мире. Да, там есть тоже мед, но только он из трупа льва. Только он оскверненный. Это тоже какая-то сладость. Но сегодня Бог предлагает истинное, глубокое, питательное и несущее жизнь. И ради Христа, ради того, чтобы приобрести Его самого, стоит отказаться от всего земного. Еще одна притча Христа о жемчужине. Жемчужина – это Он Сам. Мы с вами в положении того купца, который искал и нашел. И что? От радости он продает все, что имеет, чтобы приобрести одну эту жемчужину. Глупец, скажут ему, чем ты завтра будешь жить? Будешь сидеть и любоваться? Но он знает, что эта жемчужина по своей ценности не сравнится ни с чем. Для того, чтобы приобрести Христа, апостол Павел говорит, для него я от всего отказался и все почитаю за сор, до сих пор почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Ни пол своего имения, ни половину и ни часть, ни отчасти свои преимущества Павел оставил. Причем оставить Павлу нужно было не грехи, а духовное преимущество. Вот надежду на свое благочестие, на свои добрые дела, на свою праведность. Вот это ему нужно было оставить. Думаю, что немногие молодые люди могли бы сегодня этим похвалиться. Но ради Христа ни много ни мало все нужно оставить, отказаться, чтобы приобрести Христа. А Он того стоит. Если бы Он меньше стоил, то не был бы Он Христом. Но поскольку это Сын Божий, то ради того, чтобы приобрести эту жемчужину, стоит отказаться от всего. Потому что если мы приобретаем Христа, в Нем мы приобретаем все. Будем молиться нашему Господу. Аминь.